«Ты так думаешь?» — усомнился человечек. «Никогда не замечал. Так вот, о юной леди. Итак, есть некая особа, которая отправила тебя сюда на поиски богатства. Что ж, такое случается нередко. Я все время натыкаюсь на молодых ребят вроде тебя, которые слоняются тут в поисках золота, накопленного каким-нибудь несчастным драконом или великаном». «Нет, не в богатстве дело. Я пришел, потому что дал той девушке клятву. Мы разговаривали, и я наобещал ей много всего, а потом мы увидели падающую звезду, и я сказал, что принесу ей эту звезду. А упала она». Юноша махнул рукой куда-то в сторону горной гряды на востоке. «Примерно вон туда». Маленький лохматый человечек поскреб лицо. Или мордочку. Тристран так и не решил, что это. «Знаешь, что я сделал бы на твоем месте?»
«Нет», — отозвался Тристран.
«А что?» «Отослал бы ее в свинарник», — сказал маленький лохматый человечек, потирая нос. «А сам нашел бы ту, которая позволила бы себя поцеловать, не требуя сложить к ее ногам всю вселенную. Таких там, откуда ты пришел, предостаточно».
«Других девушек для меня не существует», — сказал Тристран упрямо. Человечек в ответ только хмыкнул. Они собрали вещи и продолжили путь, некоторое время шагая молча.
«А ты это серьезно?» — спросил человечек. «Я про упавшую звезду».
«Да».
«На твоем месте я не стал бы об этом распространяться», — посоветовал человечек. «Найдется немало тех, кто проявит к этой информации нездоровый интерес. Так что лучше держать язык за зубами. Только никогда не лги».
«А что же мне тогда говорить?»
«Ну, например, если спросят, откуда ты идешь, говори «оттуда». И коротышка указал себе за спину. «А если спросят, куда?» «Отвечай, туда». И он махнул рукой вперед.
«Понятно», — отозвался Тристран. Тропинка, по которой они шли, стала едва различимой. Холодный ветер взъерошил волосы Тристрана, и он поежился. Дорога завела их в лес, где росли лишь чахлые березки. «Как вы думаете, далеко еще?» — спросил Тристран. «До того места, где упала звезда».
«Сколько миль до Вавилона?» — ответил человечек вопросом на вопрос. «Когда я проходил здесь в прошлый раз, этого леса не было», — добавил он. Тристран сразу вспомнил детский стишок и продекламировал. «Сколько миль до Вавилона? 3, 13, 33. Ну и как туда смогу я при одной свече дойти? Если быстро обернешься и с дороги не свернешь, при свече туда дойдешь».
«Точно! Именно так!» — сказал человечек и встревоженно повертел головой, будто чего-то опасаясь.
«Это же просто детский стишок», — сказал Тристран.
«Просто детский стишок? Ну, ничего себе! Да я здесь, по эту сторону стены, знаю массу народу, которым и за 7 лет кропотливого труда не составить такого заклинания. А вы там, у себя, без всякой задней мысли, читаете его детям, будто какой-нибудь «Спи спокойно, баю-бай» или «Шалтай-болтай» сидел на стене. Да тебя, парень, не продуло ли часом?
Раз уж вы об этом заговорили, признаюсь, мне что-то и правда стало холодно.
Погляди-ка вокруг. Ты видишь дорогу?
Тристран моргнул. Серые березки словно поглотили свет и цвета, не давая сориентироваться. Юноша думал, что идет по тропинке, но теперь, когда он попытался ее разглядеть, она мелькнула и исчезла, будто ее и не было никогда. Он успел приметить, что тропинка шла мимо вон того дерева, и вот этого, и вон того валуна. Но оказалось, что это просто игра света и тени среди серых березовых стволов.
— Ну вот мы и попались, — прошептал человечек.
— Тогда бежим! — Тристран снял шляпу-котелок и держал ее в руках.
— Не поможет, — покачал коротышка головой. — Мы попались в ловушку, и теперь останемся здесь, даже если будем убегать со всех ног.
Он подошел к ближайшему дереву, высокому и тонкому, очень похожему на березу, и изо всех сил пнул ствол. Сверху посыпались сухие листья, а вслед за ними с шелестящим звуком упало что-то белое. Тристран подошел посмотреть и увидел выбеленный ветром и солнцем птичий скелетик. Человечек содрогнулся.
— Сам я еще сумел бы вырваться, — сказал он Тристрану. — Но с собой никого прихватить не могу, так что лучше все равно не будет. Судя вот поэтому, — он тронул птичий скелетик ногой, сильно смахивающий на лапу, — отсюда не улетишь. А вы, люди, так и не научились рыть норы, хотя это тоже не поможет.
— Тогда, пожалуй, нам стоит вооружиться, — предложил Тристран.
— Вооружиться?
— Ну да, пока они не явились.
— Пока они не явились? Да что ты! Они! Давно уже здесь, дурья твоя башка! Они — это деревья! Мы забрели в мертвый лес!
— В мертвый лес?
Это я во всем виноват. Надо было смотреть, куда идем. А теперь не видать тебе звезды, а мне моей любимой торговли. Какой-нибудь дурень через много лет заблудится в лесу и найдет наши дочисто обглоданные, высушенные ветром косточки. Вот и все.
Тристран огляделся. В сумерках казалось, что деревья подбираются все ближе, хотя и незаметно было, чтобы они двигались. А может, человечек просто спятил со страху, и ему мерещится всякая ерунда? Вдруг что-то ужалило его в левую руку. Решив, что это какое-то насекомое, он шлепнул себя по руке и с удивлением увидел оставшийся на земле удара желтый лист. Лист с шелестом упал на землю, а на руке выступила алая капелька крови. Деревья, казалось, зашептались. — Что же нам делать? — воскликнул Тристран.
— В голову ничего не приходит. Если бы знать, где настоящая тропа, даже деревья мертвого леса не смогут ее разрушить. Разве что спрятать от нас, замаскировать.
Человечек вздохнул и поежился. Тристран поднял руку и задумчиво потер лоб.
— Я точно знаю, где тропа.
— Вон там! — сказал он, указывая направление.
Черные глазки-бусинки его спутника заблестели. — Ты уверен?
— Да, конечно. Надо зайти вон за те кусты, а дальше направо. Тропа там!
— Откуда ты знаешь?
— Просто знаю и все.
— Ладно, пошли. Человечек подхватил свой мешок и побежал, но достаточно медленно, чтобы Тристран не отставал, а тот мчался, задыхаясь с колотящимся сердцем, да еще и саквояж на бегу бил его по ногам.
— Нет, не туда! Левее! — крикнул юноша. Дальше они бежали молча, оставляя на ветках и колючках клочки одежды. Казалось, деревья перед ними сомкнулись в сплошную стену. С них сыпались тучи листьев, больно жаля Тристрана, а, попав на одежду, безжалостно раздирали ее. Юноша кое-как добрался до вершины холма, отмахиваясь свободной рукой от листьев и отбиваясь саквояжем от сучков и ветвей. Вдруг маленький лохматый человечек остановился, как вкопанный, запрокинул голову и завыл, глядя в небо.
«Быстрее!» — сказал Тристран. «Мы уже почти у цели!» Он схватил человечка свободной рукой и потащил вперед.
Когда они достигли тропы среди мертвого серого леса, показалась полоса зелени. — Здесь-то нам ничто не угрожает? — спросил Тристран, отдуваясь и испуганно оглядываясь по сторонам.
— Не угрожает, пока не сойдем с тропы, — ответил лохматый человечек, выпустил из рук своих поклажу и уселся на траву, рассматривая окружавшие тропу деревья.
Они качались, хотя никакого ветра не было. И Тристрану показалось, что они трясутся от злости. Его спутника била крупная дрожь. Он рыхлил своими волосатыми пальчиками землю и гладил зеленую траву. Потом взглянул на Тристрана.
— У тебя, конечно же, нет с собой ничего горячительного. Хотя бы горячего сладкого чая, а?
— Боюсь, что нет.
Человечек засопел и стал возиться с завязками своего огромного мешка. — Отвернись, — велел он Тристрану, — и чур не подглядывать.
Тристран послушно отвернулся. За спиной послышалась какая-то возня, и человечек сказал.
— Все, теперь, если хочешь, можешь повернуться.
Он держал в руках покрытую яркой эмалью бутыль и безуспешно пытался вытащить пробку.
«Может, вам помочь?» — осторожно предложил Тристран, опасаясь его обидеть.
Но волновался он напрасно. Коротышка тут же отдал ему бутыль.
«Валяй! У тебя пальцы для этого лучше приспособлены!»
Тристран рывком вытащил пробку из бутылки. В ноздри ему ударил острый аромат, что-то вроде меда, смешанного с хвойным дымком и пряностями. Юноша протянул бутылку хозяину.
— Пить такое сокровище из горлышка — просто преступление, — сказал лохматый человечек, отвязывая от пояса деревянную чашку, и дрожащими руками плеснул в нее чуть-чуть янтарной жидкости.
С наслаждением понюхав напиток, он отхлебнул немного и улыбнулся, обнажая мелкие острые зубки.
— О-о-о! «Вот теперь совсем другое дело!»
И передал чашку Тристрану.
«Пей маленькими глоточками», — наставлял юношу он. «Знаешь, сколько это стоит? Да за такую бутыль можно выкупить из плена короля! Я отдал за нее два огромных голубых бриллианта, механическую синюю птицу и драконью чешуйку!»
Тристран сделал маленький глоток. По всему телу до кончиков пальца разлилось тепло, а голова будто наполнилась множеством крошечных пузырьков.
— Неплохо, а?
— юноша кивнул.
— Боюсь, даже слишком хорошо для таких, как мы с тобой. Ну да ладно. В тяжелую минуту это как раз то, что нужно. А сейчас именно такая минута. Что ж, давай выбираться из этого леса. Вот только в какую сторону нам идти, а?
— Туда! — без колебаний ответил Тристран, указывая налево. Человечек заткнул бутыль пробкой и уложил ее обратно в мешок. Потом закинул мешок за спину, и путники отправились по зеленой тропе через серый лес. Стволы постепенно редели. И вскоре Тристран и коротышка уже шли вдоль обрывистого берега между двух невысоких каменных стен.